Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина. Код доступа 985-970-45-45. Наши достижения российские наконец попали в журнал Nature. Висят на первой сайте, новостью на сайте nature.com. Можете посмотреть. К сожалению, это не научные достижения, хотя это ведущий научный журнал. А достижения госнаркоконтроля. Никак не могу сказать, что научные. Изо всех кавкианских историй про наше российское правосудие, это самая кавкианская, которую я слышала. Быть может, многие слышали об участившихся в последнее время маковых процессах. Все они сделаны по одной схеме. Бизнесмен ввозит из-за границы партию пищевого мака для булочек, а госнаркоконтроль сажает его за распространение наркотиков. Основание. В семенах мака наркотиков нету. Но они есть в других частях растения, в стеблях и соломке. При сборе семена всегда оказываются с мельчайшей примесью. Вот за эту-то примесь бизнесмены и садятся. А вот 55-летняя Ольга Зеленина, один из лучших в России экспертов в области конопли и маковых культур, завхимико-аналитической лаборатории Пензенского НИИ сельского хозяйства, дала, внимание, заключение по одному из таких дел. Делу некого Шилова, который в 2010 году ввез из Испании 42 тонны маковых семян. Зеленина написала в заключении, я обязательно повешу это заключение на сайт «Эхо Москвы», чтобы вы убедились, что это совершенно нормальное, вменяемое техническое заключение. Это не из тех историй, где у нас в последнее время участившиеся эксперты пишут то, что нужно заказчику. Это абсолютно вменяемое заключение. Отсюда и реакция международная, отсюда и реакция научной российской общественности, от которой я узнала этот случай. Отсюда и реакция международной научной общественности, спасибо журналу Nature. Значит, Зеленина писала, что данная примесь является естественной. Потому что следствие в бесконечной своей мудрости полагало, что господин Шилов хитроумно ввез таким образом наркотик. К 42 тоннам семян он подмешал там сколько? 300 граммов, получается, героина и, так сказать, простите, морфия, и ввез, чтобы потом выделить. Она написала, что содержание морфина и кодеина составляло в партии, соответственно, внимание, 0,0, 0,0, 0,000, 69 стотысячных и 49 стотысячных. И что такие количества эти опиаты могут быть опознаны или извлечены только в условиях хорошо оборудованной лаборатории. За это отряд дюжих ОМОНовцев вломился в дом эксперта Зелениной в Пензе, арестовал ее и увез в Москву по обвинению, внимание, в участии организованной преступной группе по сбыту наркотиков. И грозит до 20 лет. Продление ареста в Зюзинском суде в понедельник. Насколько я понимаю, российские ученые организуют что-то, чтобы вот там быть. А эксперт, то есть, написал в заключении, что 2×2=4. Обвинение сажает его как члена преступной группы, потому что в России есть закон, что 2×2=17. Теперь, если можно, поподробнее. Я от этой истории, предупреждаю, сразу не отстану. Я не штатный правозащитник, я не очень люблю людей, которые говорят, раз человек сидит, значит, он не виноват. Если вы помните, вот с этого самого места говорила, что Таисия Осипова наркоторговка, и протестовать ее защиту стыдно, потому что это означает невозможность протестовать защиту тех людей, которые заслуживают. И вот я говорю, Ольга Зеленина не просто политическая заключенная, это не просто бред. Люди, которые ее посадили, абсолютно заслуживают сидеть на ее месте. И я не знаю, получится ли у меня это, но я этого буду добиваться. И, по крайней мере, как минимум, они заслуживают быть уволены. Если господин начальник ФСКН Иванов этого не сделает, значит, заслуживает быть уволенным он сам. Итак, подробнее об этой истории. Как я уже сказала, семена мака не содержат опиатов. Любая партия этих семян обязательно загрязнена небольшим количеством содержащей их маковой соломки. Был старый ГОСТ, который допускал содержание этой соломки 3%. В 2005 году принят новый ГОСТ, согласно которому содержание должно быть равно нулю. На мой взгляд, это мое оценочное суждение, этот ГОСТ был принят не случайно, потому что в это время ведомством руководил знаменитый наш генерал Крюк, у которого были прям-таки потрясающие способности к законотворчеству. И, например, под его чутким руководством Дума приняла поправки к закону о наркотиках, которые разрешали ФСКН, внимание, не уничтожать и перевозить взятые наркотики. А одновременно был принят ГОСТ, вот как виден, который, наоборот, человека, ввозящего семена мака, приравнивал к наркоторговцам. ГОСТ был заведомо абсурден. Это как закон о нулевом содержании алкоголя в крови. И тот, и другой закон противоречат в химии, законам химии и физиологии. Вдумайтесь, господа, наши законы для обогащения каких-то вот, групп людей, принятые, я не понимаю, зачем они иначе еще приняты, противоречат законам физики, химии, физиологии. Но это все равно как принять ГОСТ о том, что у человека должно быть три руки и штрафовать двуруких. Разница этого ГОСТа с законом о нулевом содержании алкоголя в крови состоит в том, что все-таки, как выяснилось, даже гаишники, но они имеют некий стыд. А ФСКН, видимо, не имеет, потому что через границу у нас возят партию пищевого мака. ФСКН дожидается, пока она разойдется по продавцам, хлопает всех за торговлю наркотиками на том основании, что в партии из тонны мака есть там 0,6 фиг тысячных морфина. А, кстати, вот недавно в Челябинске вице-губернатор положил на стол начальнику местной ФСКН пакетик с настоящим полноценным наркотиком, спайсами, от которых крыша уезжает иногда с первого приема. На что начальник ФСКН дословно заявил, что в его компетенцию не входит борьба с распространением курительных смесей, поскольку они не включены в перечень запрещенных веществ. То есть с наркотиками они не борются, у них нет полномочий. Они борются с булочками с маком. И тут вот в отважной их борьбе с булочками с маком образовалась проблема, уже упомянутая мной Ольга Зеленина, которая дала заключение, что следы наркотика во ввезенной партии имеют естественное происхождение, являются именно следами, и нельзя их иначе, как в лаборатории, от мака отделить. Вот за это экспертное заключение ее и арестовали. Следующего эксперта, который напишет в экспертном заключении, что Земля круглая, наверное, вообще сожгут на костре. Ну, потому что, а вдруг в России будет принят закон, что Земля квадратная. А маковые дела строятся по тому же лекалу, что и дела химиков. Напомню, что такое были дела химиков. Вот тут самый наш генерал Крюк, тоже ему было влом искать, видимо, наркоторговцев. Поэтому ребята немножечко переписали химию, причислили официально к наркотикам вещества, которые, внимание, могут быть использованы при производстве наркотиков. Эти вещества, опять-таки переписав химию, они назвали прекурсорами. Хотя прекурсоры вещества, внимание, из которых изготавливаются наркотики. А вообще-то для производства наркотиков нужны часто вода и бензин. Но вот товарищи химики почему-то упустили такую блестящую возможность. Они удовлетворились всего-то такими прекурсорами, как они их назвали, как серная и соляная кислота, толуол, ацетон и так далее. Учитывая, что серной кислоты в России производится 11,5 миллионов тонн, количество потенциальных производителей наркотиков, как вы понимаете, резко выросло, и в их число попали Норильский никель и Норильский металлургический комбинат и так далее. То есть стало можно заводить дело, как на торговца наркотиками, на любого, кто продал партию там ацетона. И заводили. Это не просто профанация правосудия. Еще раз, в России под влиянием госнаркоконтроля приняты законы и ГОСТы, противоречащие химии и физиологии, но позволяющие госнаркоконтролю арестовывать торговцев булочками и ацетоном. Одновременно в России были приняты поправки в закон о наркотиках, позволяющие офицерам госнаркоконтроля не уничтожать и перевозить настоящие наркотики. А вопросы есть? Ну, по-моему, все ясно. Я только еще предлагаю этим товарищам не останавливаться на достигнутом и напоминаю им, что человеческий организм сам по себе является производителем естественных наркотиков, эндорфинов. Надо только принять соответствующий закон, и можно сажать всех нас. Ура! 985-970-45-45. У меня гигантское количество вопросов про пытки в Грузии. И, собственно, вопросы делятся на два рода. Одни, потирая руки, говорят, вот вы же говорили нам о замечательной грузинской системе правосудия, о замечательной грузинской полиции. Это говорят те люди, которые сейчас мне будут писать, как прав ФСКН, арестовывая эксперта Ольгу Зеленину. И другие, которые говорят, слушайте, вот интересно, когда это в России было так, чтобы после того, как было опубликовано видео с пытками заключенных, с места ушли начальник ведомства исполнения наказания и глава МВД. А на тех людей, которые пытали заключенных, им сейчас грозит 20 лет. Система характеризует не ошибка, система характеризует реакция на ошибку. Действительно, вся Грузия абсолютно в шоке. В шоке сама власть. А власть всегда такие вещи, как только ей становилось известно, пресекала. Там, если я... Ведь, к сожалению, да, проблема заключается в том, что, как свидетельствует пример Абу Грейб, а вот эти два контингента, надзиратели и заключенные, они те и другие склонны к насилию. И если это не пресекать, если это постоянно не контролировать и не выпалывать, то это всегда вылезает в любом месте. Ну, потому что, ну, честно говоря, человек, который идет с надзирателем, он вообще странный человек. Мне кажется, у него что-то в любой стране с головой не в порядке. А если он сталкивается с таким же странным человеком по ту сторону решетки, то вот возникают такие вещи. Вопрос, что надо сделать, чтобы их пресечь. Вот в Грузии... Я не помню, в апреле или в мае, что ли, как раз посадили в Кутаиси нескольких офицеров, которые обращались плохо с заключенными. Вот теперь будет еще одно большое дело. Но обо всем по порядку. Точнее, я пишу об этом большую статью в «Новой газете», а сейчас попытаюсь некоторые вещи сказать. Собственно, есть главный козырь нынешних грузинских властей, который они могут предъявить всему миру, и своему избирателю, а напомню, что выборы грузинские, парламентские, 1 октября, то есть в понедельник, это вот эта самая тотальная реформа полиции. Действительно, с уникальными результатами. У нас тут Андрей Николаевич Илларионов недавно опубликовал очередной опрос Института Гэллопа, где женщина ночью на улице чувствует себя в наибольшей безопасности. Совершенно потрясающий результат, потому что Грузия оказалась на первом месте в мире. На втором оказался Сингапур, но Россия где-то там позади Зимбабве, как всегда. Вот то же самое в том, что касается доверия полиции. 88% людей доверяет полиции. То же самое, что касается уменьшения количества преступлений. 7 преступлений на 100 тысяч жителей – это где-то раз в 6 в среднем ниже, чем по Европе. И вот за неделю перед выборами в парламент и на второй день начала российских военных учений на границе с Грузией этот козырь, эта вот замечательная картина разбивается вдребезги. Оппозиционный телеканал, собственно, который принадлежит супруге противника нынешней власти, господина Иванишвили, показывает кадры вот этих жутких издевательств над заключенными в Гулданской тюрьме номер 8. Кстати, представьте, чтобы у нас показали телеканалы что-нибудь подобное. И вообще что-нибудь настолько критикующее правительство. Ну, Грузия – кровавая диктатура, а мы же свободная страна. Так вот, видео это снимал охранник тюрьмы Владимир Бедукадзе, причем он был уволен, внимание, в мае. С мая он молчал. Причем телекадры эти будут демонстрироваться каждый день до выборов. Реакция правительства была мгновенной. Министр ушел в отставку в МВД, министр исполнения наказания ушел в отставку, всем участникам издевательств грозит по 20 лет. Ну, чтобы называется, чтобы у нас так со списком Магнитского сделали. И заменены все охранники в тюрьмах на полицию, там допущены все, кто угодно, там любые защитники прав человека, омбудсмены и так далее. Причем, если честно, я думаю, что, конечно, Грузия гребет с этим гигантские проблемы, потому что, как вы понимаете, заключенные – это тоже специфический контингент, не менее специфический, чем надзиратели. Они там еще нажалуются такого, что «мама, не горюй». То есть то, что я говорила, систему характеризует не ошибка, а реакция на ошибку. Кроме того, выяснилось довольно странные вещи, потому что с самого начала было странно. Как? Вот есть человек, некий Бедукадзе, который месяцами участвует сам в издевательствах над заключенными. А вместо того, чтобы пожаловаться, хотя он точно знает, что такие случаи в Грузии моментально наказываются. Более того, в мае он увольняется. Еще какие-то оппозиционные журналисты уже видели эту пленку в мае, как выясняется. Он уезжает в Бельгию, и ровно за неделю до выборов он ее обнародует. И после этого оказывается, что есть еще один человек, его зовут Давид Акобия. Его задерживают на пограничном посту, когда он пытается убежать к Бедукадзе. Тут тоже снимал эти пленки уже после того, как Бедукадзе уволился. И Акобия сразу признается, что он снимал это все по просьбе безопасности, по просьбе инспектора безопасности учреждения, тоже все это должно было быть передано Бедукадзе. И очень быстро полиция устанавливает, что все это достаточно не случайная история. Она заявляет, что Бедукадзе получил за съемку 2 миллиона долларов, что посредниками всей пиар-акции выступали люди, близкие к тому же самому Бедзину и Ванишвили. И да, что из этого следует? Вот я должна сказать одну удивительную вещь. Я не думаю, что это окажет очень существенное влияние на результат выборов. Во-первых, грузинские власти не через такое проходили. На то и щука в море, что карась не дремала, они уже привыкли. А во-вторых, грузинская оппозиция, она не умеет устанавливаться. Потому что ей удалась исключительно удачная операция. Вот видео, вот пытки. Вместо грузинской полицейской реформы все обсуждают грузинский Абу Грейб, и налицо системный провал, по каким бы мотивам и кто бы как его не снимал. Но, как я уже сказала, поскольку ребята на достигнутом не остановились, то господин Бедукадзе заявил, что в тюрьмах пытали, внимание, идеологических противников Саакашвили, а именно воров в законе. Что вообще главные съемки, на которых, внимание, сняты убийства, хранятся в сейфе главы ведомства исполнения наказаний Бачи Ахалая. И что, мол, вот у него Бедукадзе только бракованный материал. И это, ребята, уже перебор, потому что, естественно, немедленно возникает вопрос. Ну, простите, а как получилось, что, снимая месяцами, господин Бедукадзе вот-вот не смог снять этих замечательных убийств, не смог снять приказ начальства об убийствах и изнасилованиях и пытках? И как вообще так получилось, что, собственно, на съемках есть именно Бедукадзе, его сообщники, а начальства нет? И странное дело, человек, который обвинял, человек, который пытал заключенных, обвиняет в этом власть. И вот это удивительная особенность грузинской оппозиции, потому что Грузия, на мой взгляд, расколота не по вопросу политики, не по вопросу экономики, а по вопросу инфантильности. За партию Саакашвили, с моей точки зрения, будет голосовать рациональный избиратель. Человек, который способен руководствоваться здравым смыслом и рассудкой, ему может не нравиться Саакашвили. Он просто подумает так, вот это было, вот это стало. А и что произошло со страной? Причем случилось это, заметьте, в регионе, соседи которого от Армении до Ирана катятся в пропасть. Есть оппозиция Саакашвили, она весьма многочисленна, она состоит из очень разнородных слоев. Собственно, многочисленность этой оппозиции там, внушает вопросы, рождает вопросы к качеству всеобщего избирательного права в любой стране. А эта оппозиция состоит, во-первых, из седеван, из бывших, из воров, взяточников, чиновников, бывших полицейских, прочих ублюдков, которые жили хорошо, когда Грузии было плохо. Они опишены на Саакашвили, ну, как помещики, у которых отняли крепостных. Она состоит из грузинской интеллигенции. Это была совершенно замечательная, хлебосольная, пирующая интеллигенция. Вот был милый врач Гога. Может быть, он не умел лечить, потому что он поступил в медицинский институт по блату. И, может быть, милый профессор Сосо ни черта не смыслил в своей специальности. Но это были такие замечательные люди, из таких хороших семей. Можно было быть твердо уверенным, что Гога всегда примет на работу дочку Сосо. А милый Сосо всегда устроит в институт дочку Гоги. И вдруг, представьте, пришел этот злодей Саакашвили. Гогу уволил за профнепригодность. Сосо посадили за взятки. А бедные детки Гоги и Сосо, они вылетели с третьего курса медицинского института, потому что оказалось, что институт тут расположен в подвале и штампует фальшивые дипломы. А в настоящий институт теперь поступает какая-то деревенщина по итогам экзаменов. Ну и, конечно, часть оппозиции огромная. Это просто инфантильные люди. Это люди, которых много во всяком народе, особенно в постсоветском. Люди, которые искренне считают, что им все должны. Которые не понимают, что даже если ВВП Грузии будет ежегодно расти на 10%, то там США, Грузия догонит это лет через 200. Эти люди, в принципе, не выбирают президентов, они голосуют за священного царя, а вот он станет нашим президентом, и булки будут расти на деревьях. Бедзин и Ванишвили для них совершенно идеальный типаж, потому что, ну как, человек, еще не будучи президентом, всем односельчанам раздал по стиральной машине. Так если его выбрать президентом, он, наверное, нам каждому раздаст по стиральной машине. А вот что там на стиральную машину можно заработать, и там вопрос, сколько заберет себе президент, который всем раздает по стиральной машине, а в принципе, как бы таким людям в голову не приходит. И вот я это все к тому, что мы видим, что пропаганда Владимира Бедукадзе по итогам скандала удивительным образом оказалось не рассчитанным на вменяемые слои населения, оказалось рассчитанным вот на этого самого избирателя. Потому что если бы ребята ограничились фразой «в голданской тюрьме творилось насилие», это правда. Это месседж, рассчитанный на нормальные слои населения. Это абсолютный шок. А когда нам говорят, что там власти лично приказывали пытать своих политических противников, что кадры с записями убийств лежат в сейфе Бача Ахалая, это месседж, рассчитанный уже вот на шизофреников. И когда человек, который утверждает первое, потом утверждает и второе, то становится сильно подозрительным его мотивацией, потому что мой прогноз следующий. Не очень повлияет это все на результаты голосования, потому что, да, сначала у человека шок. Как? Мы думали, этого в Грузии больше нету. Потом начинает думать, да, постойте, почему так странно? Да, эти записи у Бедокадзе были еще в мае. То есть с мая эти люди знали, что в голданской тюрьме пытают заключенных. Власть не знала, а они, в том числе оппозиция, знали. И, то есть, получается, хорошо, если власть виновата в том, что она не знала, а как только знала, наказала, то повод ли это голосовать за тех, кто знал, не говорил, и такие люди придут к власти? Маленькая проблема заключается в том, что будет дальше. Потому что, с моей точки зрения, скандал будет непременно использован после выборов для отрицания их результатов. Мой самый мрачный прогноз заключается в том, что на улицу будут тщательно организованные отряды шизофреников со словами, что вот видите, кровавый Саакашвили, который убивает своих политических противников, снимает это на пленке и кладет это в сейфе, украл у нас победу. Я не исключаю, что некоторые из них попросят вернуть эту победу защитнику свободы Путина. Совершенно не случайно все это было показано на второй день после начала российских военных учений на границе с Грузией, которые превосходят своим размахом даже те, что предшествовали войне 2008 года. Но, опять же, я думаю, что грузинское правительство не первый раз хлебает этот суп, так что оно как-нибудь его и расхлебает. А что касается нас, я еще раз повторяю, систему характеризует не ошибка, систему характеризует реакция на ошибку. Грузинское правительство и до этого сажало людей, которые замешаны в пытках в тюрьмах. Грузинское правительство посадило этих. А вот самое страшное в путинской системе, которую я наблюдаю, это не то, что совершаются преступления, а то, что они оказываются абсолютно безнаказанными. Как это, например, произошло в случае со Смагницким. Мы же понимаем, да, что не лично Путин воровал эти налоги. Но почему-то было принято решение о том, что люди, которые это делали, являются абсолютно ненаказуемыми, а люди, которые эти разоблачали, должны быть наказаны и стерты в порошок. Мы это видим сейчас до смешного. У нас вдруг православная церковь после Пусси Райот и еще после патриарха Кирилла, который стал вмешиваться в политические процессы на стороне правящей власти, у нас вдруг православная церковь оказалась приравнена к чиновникам де-факто, и у нас огромное количество православных, но за последний момент время 3 аварии с православными священниками. А даже они у нас оказывались приравненными к чиновникам и тоже пользуются практически иммунитетом. Перерыв на новости.
Программа «Код доступа». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина. Код доступа 985-970-45-45. Несколько вопросов по интернету, на которые я давно хотела ответить. Один из слушателей пишет, Рамзан Кадыров поднял вопрос о том, что часть территории Ингушетии, Сунжинский и Малгобекский район, исконная чеченская территория, должна принадлежать Чечне. Не хочет ли он в таком случае вернуть чужие земли, а именно Ставрополье Российской Федерации? Напомню, что этому скандалу уже несколько недель. Рамзан Кадыров вдруг заявил, что часть Ингушетии должна принадлежать, это исконные чеченские земли. А поскольку Ингушетия маленькая, то, собственно, это составляло практически 2/3 территории Ингушетии. И напомню также, что Ингушетия, Чечено-Ингушская АССР при Советском Союзе была единой, то есть очень трудно все это дело разделить. Все это упирается в безграничную экспансию, которая свойственна чеченскому руководству, и плохие отношения Кадырова с Евкуровым, которые, собственно, начались потому, что Евкуров не спускает ему то, что спускают другие. Там были некоторые очень смешные эпизоды. Они начались, собственно, с того, что приехал Евкуров куда-то в Чечню, ему не дали выступить. Пошел на какое-то совещание, не пустили его охрану. Другой бы на его месте утерся, потому что Рамзана все боятся. А когда Кадыров приехал в Ингушетию, случалась ровно та же самая история. Его охрану не пустили. Это не вопрос мелочности, да? Это вот там вопрос, ты боишься Кадырова или не боишься? Или ты отвечаешь ему тем же? Непосредственным спусковым крючком в данном случае кадыровских заявлений послужил взрыв, который случился в Ингушетии в доме, в котором жили боевики. Потому что Кадыров немедленно сказал, что этот взрыв случился из-за спецоперации, мол, они следили за ними и их ликвидировали. А Евкуров, ну, мне трудно судить, прав он в данном случае был или нет, говоря это, даже если это правда. Евкуров сказал, что никакая это была не спецоперация, а просто взорвалось случайно. Ну вот после этого Рамзан говорит, а вы отдайте нам землю. А что мне в этой истории неприятно? Три вещи. Вы знаете, ведь в свое время Руслан Аушев, бывший президент Ингушетии, мог бы зафиксировать эти границы на любом месте, которым бы он хотел. Для этого ему было две вещи достаточно. А, не принимать чеченских беженцев. И, б, согласиться на войну 99-го года. Ведь тогда Аушева чуть ли не лично Путин уговаривал, там вот была бумага о том, какой плохой Масхадов, ее надо было подписать, и Аушев сказал, я эту бумагу не подпишу, вернулся в Ингушетию, показал эту бумагу, сказал, я ее не подпишу, братский народ. Потом устремились в Ингушетию чеченские беженцы, генералы российские закрыли границу, по приказанию Аушева лично ее открыли. И это делал человек не мятежный, это делал российский генерал, который, между прочим, знаете, вот мало кто знает, в конце 90-х был такой эпизод у Аушева. Там в этот момент в Ингушетии тоже было им очень много арабских эмиссаров, настоящих, вот тех самых. Так вот, собрали всех глав администрации и сказали, что вот у вас каждого тут, в тех селах, в которых есть арабский эмиссар, вы за них лично отвечаете, что вы их доставите такого-то числа к самолету. Их доставили, 34 человека было, 32, по-моему, доставились к самолету, этот самолет отослали в Москву. Более того, это было в 98-м году, я сейчас в точности вспомнила. И там была еще очень маленькая смешная деталь, потому что этот самолет у Аушева был согласован с Масхадовым. Масхадов тоже должен был погрузить на своих арабов и послать с глаз долой. И вот в тот момент, когда этот самолет уже стоит под парами, и ингушские арабы сидят в этом самолете, звонит Масхадов и говорит: ты знаешь, извини, меня тут только что взорвали. В общем, не будет моих арабов. А отправляй своих сам. Да, то есть это я к тому, что вот был человек, преданный одновременно России и войнахам, абсолютно благородный, стопроцентный горец и стопроцентный русский офицер. И вот печальная история заключается в том, что его благородство не окупилось. Ингушетия сейчас сидит с этой границей, как, прости меня, второе. Ну, честно говоря, на Кавказе ведь все территориальные претензии очень переживаются очень сильно. Это вам даже не Курилы. Вот у России, да, когда слышат Россия, там, что надо отдать Курилы, где эти Курилы, никто их не видел, там, как на них живут. Нет, ну что вы, мы за Курилы порвем любого. Теперь представьте себе, два соседних народа, практически однокоренных народа, практически один и тот же народ. А ингуши, у которых чеченцы жили вот в статусе беженцев, там, я знаю человека, у которого жило там 160 чеченских семей. Что-то в этом роде, я забыла точную цифру. Да, вот он их кормил, поил, и когда к нему пришли московские менты и сказали, да ты тут боевиков кормишь, он сказал, а пошли вы туда-то. Потому что это были несчастные люди, он не мог их прогнать. Он даже не стал выяснять там, кто там. И вот эти люди, которые тогда так принимали своих братьев, вдруг слышат, что вожак их этих братьев говорит, а теперь ваши дома, ваши земли нам отдайте. Это переживается еще гораздо тяжелее, чем Курилы. И третье, что меня потрясло. Меня потрясло, что в эту историю не вмешалось российское руководство. Как это так? Такие вещи нельзя говорить. Пересмотр любых границ на Кавказе – это караул, максимум. Максимальный уровень ответа, который мы слышали, это Хлопонин. Так, какой авторитет из себя Хлопонин представляет для Кадырова? Там, где Кадыров и где этот самый, как его, Хлопонин? И четвертое, уж я не могу не добавить свои 5 копеек. Вот когда я услышала эту историю про там, кто у кого охрану куда не пускал, я вспомнила совершенно точно тот же самый эпизод в «Хейкимоногатари». Это великий японский эпос XI века. И я подумала, вот по другой стороне хребта есть Грузия. Да, что Грузия обсуждает? У нас, оказывается, в тюрьмах пытают заключенных. Это обсуждение западной нации. Это обсуждение, так сказать, то, что обсуждает нация в 21 веке. А как строится политика по другую сторону хребта? Кто у кого охрану не пустил, как в XI веке в японском феодальном государстве? Я не хочу сказать, что это неправильно, что это неправильно, что охрану не пускают. Это правильно, да, когда вы живете в феодальных терминах и при феодальном строе, вы ведете себя так, как японские самураи XI века. Но проблема-то в том, что сейчас 21-й. Юлия по интернету. Изо всех стран христианской цивилизации только Россия решила заблокировать показ клипа, оскорбившим чувства мусульман, вплоть до там, заблокировать YouTube. Значит, если честно, меня в данном случае не очень интересует, что Россия заблокировала YouTube там, частично в некоторых местах. Все к тому и шло. Мне печально, что YouTube, как выяснилось, придерживается более либеральных ценностей, последовательных, чем Госдеп. Потому что я уже повторяла, я не вижу отличия этого фильма, если он вообще существует, по-моему, существует только трейлер к нему, от выходки «Пусть сирает». Потому что там и та, и другая история не имеет никакой художественной ценности, и та, и другая история – это история о свободе слова. Что у нас получается? Что если «Пусть сирает» – это нарушение свободы слова, а в случае фильма «Нет, это нельзя, надо уважать чувства оскорбленных мусульман», получается, что если бы православно-то и убивали, то Мадонна и все остальные тоже бы сказали: «Ой, извините, да, это правда, они погорячились, не надо оскорблять религиозные ценности православных» и так далее. Это капитуляция, на мой взгляд, которая ставит серьезные вопросы по поводу основ нынешней западной цивилизации. Это капитуляция, которая была бы немыслима в XIX веке. Еще у меня замечательный вопрос по СМСке. Значит, когда все вышесказанное вами применяется в РФ, это насчет того, что оппозиция финансируется за границей, это бред шизофреников и теория заговора. Когда это в Грузии, то там оппозиция и шизофреники, а государство молодец. Ну, тут, правда, кстати, не сказано, кто это послал. Вы знаете, кошка не бывает белой или черной. Нельзя выяснить на словах, кошка белая или черная. Если вы говорите «кошка белая», это правда, если кошка белая, и неправда, если кошка черная. Такое уже, понимаете, бывало. Вот товарищу Сталину все время казалось, что оппозиция финансируется из-за границы. И это было неправда. Одновременно товарищу Сталину, я сильно полагаю, это казалось, потому что он постоянно с помощью Коминтерна пытался создать пятую колонну и создал, кстати, в странах Европы и Америки. А вот я совершенно не говорю, что вся грузинская оппозиция финансируется из-за границы. Хотя мне действительно иногда трудно понять разницу между грузинскими оппозиционерами и российскими спецслужбами. А я просто наблюдаю, что, видимо, я сильно подозреваю, что Владимир Владимирович у нас вот его одержимость теории, что российская оппозиция финансируется из-за границы, как и у товарища Сталина, связана с его собственными действиями в отношении, скажем так, некоторых правителей, которые Владимир Владимирович хотел бы повесить за яйца. Юлия спрашивает меня. Была такая история про Владислава Чилаха, якобы он убил 13 пограничников, своих сослуживцев. Что думаете, правда или нет? Знаменитая история произошла на казахском пограничном посту Аркангеран. Расстреляли 15 человек, не 13, 14 солдат и егеря. В живых остался только один солдат, Владимир Чилах. О, Владислав или Владимир, я не помню. Там при нем были вещи покойников, сотовые телефоны, обручальное кольцо, фотоаппарат. Ну, бином Ньютона. Кто же расстрелял солдат, особенно если учесть, что одного из убитых вот этот самый Чилах положил на свою койку и сжег, имитируя таким образом свою собственную смерть? Ну, конечно, есть теория заговора, которая гласит, что Челах не убивал. Есть у нее серьезнейший аргумент. Мама не верит. Ну, ясен пень, ну, кровавая казахская прокуратура кого-то покрывает. Ну, наверное, это дочка президента Назарбаева тайком пробралась под покровом ночи на пост Аркангеран и убила там пограничников. Ну, и после этого началась масштабная акция с подсовыванием Челаху мобильных телефонов у покойников и так далее. На самом деле, такая вот удивительная структура мышления, я бы сказала, такая манихейская. Вот в свое время манихеи полагали, что мир создало, материальный мир создало злое божество. Вот такие современные манихейцы, которые считают, что государство – это, безусловно, отрицательное начало, и что государство всегда состоит в заговоре против своих граждан. А даже если оно не состоит, все равно надо сказать, что это состоит, и это будет благородно. По поводу той же Грузии меня совершенно изумляли. Даже во всяких BBC заголовки... По поводу разгона предыдущей демонстрации, что во время разгона демонстрации было убито 4 человека. Ну да, было убито 4 человека, только 2 из них погибли от удара током на крыше во время дождя, а других 2 задавила машина лидера оппозиции. Вот да, так устроил современный человек, что если во время разгона демонстрации машина лидера оппозиции задавила 2 человек, то надо написать так, что власть все равно виновата. Это благородно, а другое неблагородно. Я помню, другие можно привести примеры совершенно замечательные. Помните взрывы в Днепропетровске? Да, в апреле они прогремели, тут же во всех газетах были заголовки, что за взрывами стоит власть, что это сделано, чтобы обвинить оппозицию и сорвать выборы. Нет, я нисколько не заступаюсь за профессора через 2F Януковича, но все-таки да, должна отметить, что через некоторое время этих дебилов, которые эти взрывы устроили, поймали. Они просто вымогали деньги. После чего, в общем, никто из сторонников теории заговора не извинялся. Есть замечательная история белорусская, которой я касалась. Господин Коновалов, который с детства баловался бомбами. Сначала поджигал ларьки, потом в 2005-м устроил взрыв в Витебске, 2 взрыва. В 2008 году взорвал бомбу на День независимости, в 2011-м бомбу в Минском метро. С 2008 года его искали по всей Беларуси. С неразорвавшейся бомбы сняли отпечатки пальцев, отправили в интернет. В мастерской Коновалова, когда его поймали, нашли арматуру идентичную той, обрезками которой была начинена бомба, нашли видеозаписи испытаний взрывов. Есть видео из метро, который прослеживает весь путь Коновалова. Как он приезжает в Минск, как он встречавшим его приятелям тащит эту сумку в метро. Как... Есть даже запись самого взрыва, как вот этот же самый человек, который там с сумкой был, снова приезжает на Октябрьскую, ставит сумку под скамейку, заходит на перевод, сует руку в карман. Но когда Коновалова поймали, судили и расстреляли, ну просто буря была в интернете. И портреты, и цветы были на Октябрьской под портретами убийц. Коновалова подставили, отпечатки в пальцев заменили. Там даже, я помню, один аргумент, он меня сильно потряс. Почему воронка круглая, если сумка была квадратная? Так задумалась, где же это бывает квадратные воронки от взрыва? Вот мне скажут, да, но это все потому, что вот Назарбаев, Янукович, Лукашенко, бяки. Ну вот, может, они не виноваты, но все равно, если про них гады скажешь, что, ну, а что? Все равно, типа, им не повредит. Так проблема заключается в том, что вот я еще ни разу не видела, чтобы демократичность правительства останавливала вот этих вот противников квадратных воронок. Прочтите любой сайт американских маргиналов, посвященных башням-близнецам. Там в этой религии наблюдается удивительная закономерность. Скажем так, количество верующих в злую силу государства, оно сильно зависит от того, плохо государство устроено или хорошо. Вот количество верующих в злую силу государства, конечно, в Америке значительно меньше, чем в Казахстане. Но интенсивность верований, она от этого не зависит. То есть, если уж человек верит, что государство исключительное зло, то он там с упоением будет рассказывать, как Америка взорвала башни-близнецы и так далее. Совершенно дивная история на моих глазах происходила в Литве, когда я там была. Там есть такая партия, она называется «Партия антипедофилов». И она убеждена в том, что страной Литвой правят всемогущие педофилы, которые убивают людей и контролируют при этом партию, и контролируют при этом полицию и правительство. Там предшествовала этому там некая история, там был такой полууголовник, его звали Кедис. И вот он, пытаясь добиться опеки над своей маленькой дочкой, обвинил ее мать там, некого судью при этом в совращении дочери. А потом этот Кедис убил судью, убил тетю девочки, а потом его самого нашли убитым. Ну и вот партия заявляет, что если Кедису отказали в удовлетворении его жалобы, значит, страной правит всемогущее педофильское лобби. А вот я, собственно, к чему это говорю, потому что, на мой взгляд, там бороться с этим бесполезно. Но описывать вот эту удивительную религию надо. И я уже много раз говорила, что государство не плохое и не хорошее. Государство такое, как мы его сделаем. И государство, я не могу сказать даже, что оно должно пользоваться презумпцией невиновности. Государство не человек, не надо, пусть не пользуется. Но да, все-таки надо быть, как бы это сказать, здравый смысл иметь. 985-970-45-45. У меня еще, естественно, масса вопросов про то, зашла ли в тупик российская оппозиция, что делать российской оппозиции. Я, как я уже говорила, считаю, что ничего страшного не происходит, но митинги, наверное, себя исчерпали. Потому что мы, на мой взгляд, наблюдаем очень положительную картину. Положительную картину, которая заключается в том, что в течение предыдущих 12 лет правления Путина становилось все хуже и хуже. Свобод становилось все меньше и меньше. Каждый раз свет в конце туннеля оказывался фарами встречного поезда, и никто не протестовал. А начиная с декабря, все становится лучше и лучше. Несмотря на то, что правительство закручивает гайки, они не закручиваются. А протестное движение перешло на качественно новый уровень. А если 2 года назад в митингах были там готовы принять участие, выходили по 300 человек, то сейчас выходит там от 30 до 120 тысяч, до 180 даже тысяч. То есть это разница не на порядок, а на 2 порядка. Качественно изменился состав митингующих. Вместо маргиналов выходит средний класс. Вместе с тем ясно, что в отсутствии поводов количество участников акций не превысит зимних митингов. В принципе, рубеж зафиксирован, но любой протест соберется не меньше 30 тысяч человек. Форсировать процесс, по-моему, не надо. Во-первых, чем меньше людей собирается на митинг, тем выше среди них доля левых и нацистов. Это пугает средний класс. Во-вторых, такими митингами власть уже не испугаешь. А чем достать власть помимо митингов? Ну вот происходят выборы в Координационный совет оппозиции, который, на мой взгляд, конечно, там лучше, чем ничего. Но я, в отличие от Алексея Навального, там, не являюсь таким горячим поклонником этого Координационного совета, хотя всех призываю принять в выборах в нем участие. По той простой причине, что, ну, во-первых, понятно, что те, кто туда не войдут, не признают результаты. А во-вторых, все-таки, когда у вас нет массовой, вернее, когда у вас нет легальной оппозиции, как в демократической стране, а наша оппозиция не может существовать как в демократической стране, ну, какая оппозиция во времен Анны Иоанновны, легальная? Да? Она не может принимать участие в решениях, наоборот, ее предложения рождают аллергию. Ее нельзя свободно финансировать, потому что разорят любого бизнесмена, который этим занимается. Она не входит в парламент, потому что так устроены выборы и так далее, и так далее. А те немногочисленные парламентарии, которые оказываются реальными оппозиционерами, как Гудков, тут же из парламента вылетают. Да? То есть в таких условиях, на мой взгляд, самое главное, что должна делать оппозиция, это пытаться выполнять обязанности государства, которые государство не выполняет. Ну, скажем, собственно, рецепт, не претендующий на оригинальность, там, оппозиция вообще приходит к власти двумя путями в стране. Если страна демократическая, оппозиция вот выступает по телевидению, заседает в парламенте. Если страна авторитарная, то оппозиция начинает выполнять функции государства. Могу привести два очень разных примера, кстати, некошерных. Там тот же Хамас, который был популярен в значительной степени, потому что заботился о бедных. Или там Китай, любимое мое восстание желтых повязок, 184 год нашей эры, когда члены соответствующей секты фактически замещали уже чиновников, собирая налоги и ремонтируя мосты. А вот, в сущности, это именно оппозиция делает. Например, возьмите того же Евгения Ройзмана, одна из самых харизматических фигур нашей оппозиции, который просто хотел, чтобы в его родном городе не торговали наркотиками. Поскольку менты не могли это прекратить, пришлось взяться за дело самому. То же самое Алексей Навальный. Он стяжал популярность расследований, которые, в принципе, должна заниматься власть. Вот представьте себе, что после первого поста про буровые остановки, помните эту замечательную историю, ВТБ покупал буровые остановки в Китае, но вместо того, чтобы купить каждую установку по 10 миллионов долларов, как она стоила, он купил их у кипрской фирмы, у которой они стоили 15. И разницу тут же пятерку положили в карман. И так там... итоговая разница составила, соответственно, 150 миллионов долларов. А вот представьте себе, после поста про буровые установки, там власть посадила бы всех, кто имел это отношение, как это произошло бы в Грузии. Да, потому что в Грузии тоже могут произойти буровые установки. И в Америке, везде они могут произойти. Собственно, власти бы нечего было делать. Мне лично как-то, например, обидно, что Навальный забыл за выборами в этот самый координационный совет расследования. И, например, я могу привести такой пример. Вот совсем недавно было опубликовано иностранное расследование, ссылка на него есть в ЖЖ Навального, о деятельности банка ВТБ. Оно не очень прозвучало. Я могу сказать, почему оно не прозвучало, потому что оно не очень качественно сделано. Оно не очень качественно сделано, видимо, потому что у людей были другие заботы. Тем не менее, это расследование, безусловно, заслуживает уважения. Но вот просто я помню, когда я увидела его, я подумала, о, сейчас я узнаю про банк ВТБ все, что я не знала. Я смотрю, да, там есть история Федора Хорошилова, который получил больше миллиарда кредитов в банке ВТБ под несуществующие фактические месторождения, а когда банк подал на него в суд, Хорошилов сказал, что он давал банку откаты. Это есть, он искал в лондонском суде. Там есть история Константина Малафеева, который покупал компанию через кредит банк ВТБ. Да, а когда кредит пропал, то выяснялось, что компанию Малафеев покупал сам у себя. Но все эти истории уже известны через лондонский суд. И я хочу знать другие истории, которые мне не расскажет никто, кроме Навального, или кроме тех расследователей и той позиции, которые этим занимаются. На мой взгляд, не стоит забывать вот этих старых проверенных вещей. Всего лучшего, до встречи через неделю.